Дейр Крейг Киннер, Деяния, лекция 11. Деяние 8. Символ авторского права 2024 Крейг Кеннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 11 занятие по 8 главе Деяний. В 7 главе Деяний Стефан закладывает богословскую основу для миссии за пределами Иерусалима или за пределами Иерусалима Иудеи. Но Филипп – первый, кто начал официально это осуществлять. На самом деле там было много людей, которые были рассеяны, и в главе 11 мы читаем, что многие из них взяли с собой благую весть. Но рассказан Филипп. Он один из семи, один из лидеров эллинистического еврейско-христианского движения. Итак, в главе 8, стихи с 5 по 25, мы видим миссию Филиппа в Самарию, а в стихах с 26 по 40 – его служение африканскому придворному чиновнику. Мы начнем с 8,5-13 годов, обращение Самарии. Глава 8 и стих 5 говорят о самаритянском городе. Вероятно, имеется в виду главный самаритянский город Неаполь, находившийся на месте древнего Сихема. Вероятно, это не место древнего города Самарии, который больше не был самаритянским городом. Он стал преимущественно греческим городом. Он был преобразован в греческий город. Так что, вероятно, Неаполь на месте древнего Сихема. Сихем, который действительно фигурирует в пересказе Стефаном истории Израиля еще в главе 7, стихах 15 и 16. Да, многие люди приходят к вере, но один из людей, с которыми он там сталкивается, это Симон Волф. Язычники часто использовали магию. Это было популярно в любви. У вас была любовная магия, чтобы попытаться соблазнить людей полюбить вас, очаровать их, заставив их, возможно, бросить своего супруга и пойти за вами, сгореть страстью к вам и так далее. Его также использовали в спорте, где вы использовали магию, чтобы попытаться убить своих противников с помощью проклятий, заставить их колесницы разбиться и так далее. Или, если бы вы болели за конкретную команду, вы бы сделали это. Так что магия очень широко использовалась в частности в Египте. У нас есть много доказательств этого, потому что у нас есть много папирусов из Египта и много магических папирусов. Но практикующих евреев иногда считали одними из лучших в магии. Несмотря на то, что некоторые еврейские учителя говорили, что магия — это очень плохо, и ею нельзя заниматься, многие раввины говорили, ну, нужно различать иллюзии, просто фокусы, с одной стороны, или что вы делаете с помощью духов, демонов. И это, возможно, было бы хорошим различием. Но даже несмотря на то, что раввины осуждали магию, мы видим, как некоторые более поздние раввины делали что-то, действительно похожее на магию, пытаясь использовать секреты творения, чтобы создать заднюю часть теленка и тому подобное. Причина, по которой еврейский народ был хорошо известен своей магией, заключалась в том, что магия часто работала, призывая имя высшего духа для борьбы с низшим духом. Считалось, что евреи знают тайное имя своего божества, потому что Яхве, то, что у нас на самом деле было, Яхве, буквы, у нас не было соответствующих гласных. И, следовательно, это была просто традиция того, как оно произносилось, потому что евреи обычно больше не произносили священное имя публично. Они называли его Господом, а не Яхве. Итак, это имя считалось секретным. А в магии иногда люди пробовали все возможные варианты произнесения этого божественного имени. Хотя некоторые вещи, которые люди считали просто вариациями божественного имени, гласные также использовались для магии. Поэтому иногда люди просто используют разные гласные. Но в любом случае еврейские маги пользовались большой репутацией. Вы видите еврейского волхва, еврейского лжепророка в 13 главе Деяний. Вы видите семерых сыновей Скевы, которые являются экзорцистами, но то, что они делают, похоже на практику древней магии. И есть люди, которые не были евреями, пытающимися использовать имя еврейского божества, призывать ангелов и так далее. В любом случае, Саймон в этом самаритянском городе приобрел большую известность благодаря занятиям магией. Теперь Себаст был рядом. Себаст, возможно, нашим ближайшим эквивалентом сегодня может быть что-то вроде Августы. Себаст – греческий город, основанный на месте Древней Самарии. И Себаст имел в виду августовскую. Он был назван в честь титула императора. И в этом греческом городе мы имеем свидетельство того, что на самом деле происходило и в некоторых других местах, но происходило и там, что многие смешивали всех мужских божеств в один вид синтеза мужского божества, но с Диада – все женские божества в одно женское божество. Иустин Мученик, который на самом деле был из Неаполя во втором веке, того, что сегодня называется Набилисом, во втором веке Иустин Мученик, который был язычником из Самаритянской области, хотя по религии он не был самаритянином. Позже он стал христианином, когда писал как христианин. Он говорит, что там была репутация, традиция заключалась в том, что Симон изображался как воплощение мужского божества, а его супруга, Елена, изображалась как воплощение, аватар женского божества. Мы не знаем, восходит ли эта традиция к первому веку, но вполне возможно. Он из правильного региона, чтобы что-то об этом знать. И это имело бы некоторый смысл, потому что в этом отрывке говорится, что он утверждает, что является великой силой Бога. Теперь помните, что в Деяниях есть люди, которые утверждают, что они кем-то являются. Гамалиэль сказала, что Теудас выдавал себя за кого-то. А в 12 главе Деяний Ирод Агриппа ай желает получить поклонение как божеству. Напротив, Петр отвергает почитание, глава 3 и стих 12 Деяний. А также в главе 10 Деяний Павел отвергает почитание. Павел и Варнава отвергают почитание в 14 главе Деяний. Но здесь есть человек, который хочет быть возвышенным. Что сказал Иисус в Евангелии от Луки? Кто стремится возвысить себя, тот будет унижен, а кто унижает себя, тот возвысится. Итак, самаритяне крестятся у Филиппа. Они уже были обрезаны. Итак, вопрос о том, нужно ли их обрезать, не встанет так, как он мог бы возникнуть позже у язычников. Но самаритяне, если бы они обратились в иудаизм, обратились бы в иудаизм только посредством крещения, потому что они не делали никому повторного обрезания, если только тот не стал необрезанным, для чего в то время действительно существовала медицинская процедура. Некоторые евреи, которые стали очень эллинизированными в эпоху Маккавеев и хотели участвовать в скачках, были высмеяны греками, потому что они были обрезаны. Они нашли способ вытянуть крайнюю плоть вперед и сделать так, будто они необрезанные. Но я не знал ни одного случая, чтобы люди были обрезаны, затем необрезаны, а затем повторно обрезаны. Но в любом случае обращение самаритянина в иудаизм рассматривалось как равносильное отрицанию своей идентичности самаритянина. Это рассматривалось как предательство своего народа. Для такого еврея, как Филипп, приглашение самаритян следовать за еврейским мессией также было бы расценено как нечто вроде предательства иудаизма, потому что, эй, это наш мессия, и вы не должны так бойко приветствовать этих людей. Но это следует теологической программе децентрализованного свидетельства, которая обсуждалась в главе 7 и продвигалась Иисусом в главе 1 и стихе 8, а также в главе 8 и стихе 13. Здесь мы видим столкновение сил. Языческие волхвы иногда могли дублировать некоторые Божьи знамения. Вы видите это в главе 7 Исхода и стихе 11, стихе 22, главе 8 и стихе 7. Но был предел. Вы попадаете в 8 главу Исхода, стихи 18 и 19. Волшебникам фараона никогда не удавалось повторить тот масштаб, в котором работал Бог. Я имею в виду, что Бог владеет вселенной. Бог действует в природе. Вы никогда не сможете повторить такой масштаб создания другой вселенной или чего-то в этом роде. Но они доходят до сути, исход 8 часов 18 минут и 19, а затем дальше, в главе 9 и стихе 11, где они вообще не могут делать то, что делал Моисей. И на самом деле они признают, что это перст Божий. Интересно, что в 11 главе Луки, где Иисус говорит об изгнании бесов, Иисус говорит: «Если я перстом Божиим изгоняю бесов, то Царство Божие пришло к вам, войдите в среду вашу». Сегодня во многих местах мира колдуны обращаются, потому что видят, что сила Божия действительно больше. Кто-то из моих знакомых, окончивший семинарию Эсбери со степенью Дмин, прислал мне несколько фотографий и несколько отчетов о том, как иногда за один год у них бывает 20 практикующих колдовство, которые открыто заявляют, что именно этим занимаются, обращенных и крещенных всего в одной секции. Индонезия, откуда он родом? И у нас есть подобные сообщения из многих частей Африки и других стран. В одном репортаже из Южной Африки проповедовал чернокожий южноафриканский евангелист, кажется, из зулусов. И был знахарь, практикующий колдовство, который насылал проклятие и тому подобное. Но ему было любопытно, что происходит. И он присоединился к толпе, и все эти прелести были вплетены в его волосы. Но сила Святого Духа была настолько сильна, что он просто потерял сознание. Он упал плашмя. А когда он пришел в себя, у него со всеми прелестями выпали все волосы. Он стал христианином и посвятил себя Христу. Я уверен, что его волосы снова отросли. Но в любом случае сегодня по всему миру происходит ряд столкновений сил. И кое-что из этого я испытал самым приятным образом, но увидел Божью победу, Божья сила превосходит силу лукавого. И некоторые люди более склонны пойти на это, чем другие. Я не люблю попадать в такие ситуации. Но Бог побеждает. Что ж, в стихах с 14 по 25, оставшейся части этого повествования, мы узнаем об апостольском утверждении самаритянских обращений. Итак, я упоминал ранее, говоря о текущих дебатах о крещении Святым Духом, что с богословской точки зрения работа Духа представляет собой один пакет. Вы видите это в 238 и 239. Хотя некоторые люди скажут, что в 238 и 239 вы видите, что покаяние и крещение являются необходимым условием и что дар Духа не обязательно следует сразу. Но я думаю, что это, вероятно, немного сложнее. У меня есть друг Дэнни Маккейн, который преподает в Нигерии. И я присоединился к нему, преподавая там 3 лета, но он был там уже несколько десятилетий. Дэнни рассказывает о том, как он будет давать учащимся разные отрывки из книги Деяний. И он скажет, ну, а как выглядит получение Духа в книге Деяний? В зависимости от того, какой у них отрывок, ну, сначала вы креститесь, затем получаете Духа, или вы получаете Духа, а затем креститесь. Некоторые из них могут быть исключительными, но дело в том, что Бог суверенен. Бог не ограничивается тем, чтобы делать это только одним способом. Может быть идеальный образец, но пусть Бог будет Богом. В любом случае, в принципе, мы получаем дух преобращения, но на опыте мы не обязательно испытываем все его аспекты одновременно. Ученые подошли к этому по-разному. Некоторые люди говорят, ну, самаритяне еще не обратились. Это мнение решительного меньшинства среди комментаторов Деяний или около того. Большинство комментаторов Деяний признают, что они были обращены, но, по крайней мере, этот аспект работы Духа они еще не испытали. Я думаю, Кальвин сказал, что они еще не ощутили внешних знамений Духа. Как бы вы это ни поняли, апостолы чувствовали, что им необходимо иметь что-то, чего у них еще не было. Самым важным моментом здесь является то, что самаритяне также получили этот дар, и Иерусалимская церковь признает и одобряет это, или, по крайней мере, ее лидеры. Питер и Джон хотят этого. Они хотят, чтобы они получили Духа. Дух, как подчеркивает Лука в Деяниях 1:8, Дух — это сила свидетельства. Таким образом, самаритяне становятся партнерами в миссии. Это не то, чего обычно ожидал еврейский народ. Большинство евреев, когда они шли из Галилеи в Иерусалим, если бы они были галилейными, как Петр и Иоанн, они бы путешествовали через Самарию. Это было 3-дневное путешествие. Если идти окольным путем, это будет дольше. Некоторые люди так и сделали, но большинство евреев действительно путешествовали через Самарию. Самаритяне иногда издевались над ними, когда они шли в Иерусалим. рассказывают историю об одном самаритянине, который говорил: «Зачем ты идешь в Иерусалим? Гора Гризим, наша святая гора, выше горы Сион». Фактически, это единственная гора, которую не затопило во время наводнения. Раввин не знал, что ему сказать, но помощник раввина, который был его погонщиком осла, на котором ехал раввин, сказал: «Ну, по Торе, только горы Арарата не были погружены в воду». Самаритянину стало стыдно, и после этого, согласно легенде, раввин слез со своего осла и вместо этого позволил своему погонщику оседлать его, потому что он был настолько сведущ в священных писаниях. Но это произошло в 9 главе Луки, где они проходили через Самарию, и самаритяне были очень недовольны тем, что они направлялись в Иерусалим. И Петр и Иоанн, извините, не Петр и Иоанн, Иоанн и Иаков хотели призвать огонь с неба на самаритян. Они хотели поступать как Илия, но на самом деле не понимали, чего на самом деле хотел Бог. Бог действительно заботился о самаритянах. Итак, Джон сейчас выполняет совсем другую роль. Но вы можете видеть, как дело движется к этому, и в 17 главе Луки, где Иисус исцеляет множество прокаженных, и единственный, кто возвращается, чтобы поблагодарить, это самаритянин, и Иисус хвалит его. Итак, они чему-то научились. И, конечно, из 4 главы Иоанна мы знаем, что у них там были и другие дела. Но в любом случае замечательно то, что они хотят, чтобы самаритяне получили духа. Это определенно перемена для галилеян. Это переход. Они еще не дошли до язычников, но движутся в правильном направлении. Глава 8 и стих 17. У нас есть несколько редких еврейских примеров возложения рук для молитвы. Конечно, в Ветхом Завете возлагались руки для передачи благословений и молитвы. В главе 6 мы говорили о возложении рук для пришествия Духа, для служения и об этом в Ветхом Завете. Но возложение рук для молитвы вообще не было таким уж распространенным явлением. Но здесь Петр и Иоанн, которые ранее возложили руки на семерых, включая Филиппа, теперь возлагают руки на самаритян. Цель не в том, чтобы сохранить себе власть или знание, если уж на то пошло, или что-то еще. Цель состоит в том, чтобы распространить это, приумножить как можно больше, чтобы у нас было как можно больше сотрудников. Урожай отличный. Рабочих мало. Давайте попробуем приумножить его. Глава 8, стихи с 18 по 24. Итак, волхвы творят знамения, и Симон видит нечто, позволяющее ему узнать, что люди получили Святого Духа. Разные взгляды на то, что это могло быть, было ли это что-то вроде того, когда Стивен выглядел как ангел в 6,15. Многие люди думают, что это языки, потому что языки появляются где-то еще. Но я думаю, что Лука уделяет такое большое внимание межкультурному общению, что он бы с удовольствием рассказывал на языках, если бы точно знал, что это произошло в данном случае. Итак, я склонен думать, что это, вероятно, были не языки, но, вероятно, это мнение большинства людей, которые пытаются сузить это до чего-либо. Джеймс Д. Данн считает, что, вероятно, это были языки. Если подойти к Люку Эксу, это могло быть любое пророчество, хотя, опять же, Люк мог бы упомянуть об этом, если бы точно знал, что это было. Возможно, у него просто нет подробностей по этому поводу. Но что бы это ни было, это было то, что Саймон увидел, стал свидетелем и сказал: «Я хочу той же силы, которая есть у этих апостолов, потому что, го, это действительно драматично». Что ж, колдуны привыкли покупать магические формулы. И поэтому теперь он хочет купить эту силу, чтобы передать Святого Духа. Но никто не мог купить Духа. Это Божий дар. И нет в мире денег, которых хватило бы, чтобы достойно приобрести дар Божий. Мы должны просто принять это как Божий дар. У нас не все одинаковые дары. Нам просто нужно быть верными тем дарам, которые у нас есть, и открытыми, если Бог хочет дать нам больше даров. Но Саймон выбрал неверный подход. А другой Симон, Симон Петр, говорит: «Ты и деньги твои погибнешь вместе с тобой». Итак, Симон просит их помолиться за него. так что все заканчивается на несколько позитивной ноте. По крайней мере, Саймон понимает, что у него проблемы, и хочет, чтобы за него помолились. И он признает их право творить эту молитву. Здесь не говорится, что он покаялся ради самого себя. И согласно более поздней традиции, он этого не сделал. Просто мученик и другие. Хотя вы также должны иметь в виду, что более поздней церкви, когда они имели дело с лжепророками своего времени, было полезно, если бы у них был кто-то, с кем они могли бы связать их в Новом Завете. И некоторые из этих лжепророков на самом деле хотели какого-то приоритета в Новом Завете, отличного от публичной апостольской традиции. Итак, мы не знаем наверняка, покаялся ли он исторически или нет. Но Люк заканчивает это на довольно позитивной ноте, если, по крайней мере, у него есть возможность сделать это. В главе 8, стихи с 26 по 40, речь идет об обращении африканского чиновника. Кстати, Филипп выступает в роли предтечи. Возможно, не так, как Иоанн Креститель для Иисуса, но Скотт Спенсер отметил, что Филипп часто выступает в роли предшественника Петра в книге Деяний, потому что именно Филипп первым проповедует самаритянам. Итак, когда Петр и Иоанн возвращаются домой, они проповедуют и самаритянам. Они извлекли уроки из того, что Филипп сделал до них. И они не были слишком горды, чтобы сделать это. И они могли проповедовать в деревнях самаритян. Филипп, будучи эллинистом, вероятно, мог говорить только по-гречески. Он мог говорить в большом городе. Многие самаритяне там говорили по-гречески, но в окрестных деревнях говорили только на арамейском. Итак, Петр и Иоанн могут проповедовать в деревнях так, как не мог Филипп. Если только он не с ними, и они ему переводят. И обратное могло быть более вероятным. Но в любом случае, подходя к стихам с 26 по 40, мы узнаем об обращении африканского чиновника. И это важно. Это первый полностью обращенный язычник. Пять раз в повествовании говорится, что он евнух, хотя было бы более драматично сказать, что он казначей царицы Кандаки. В повествовании постоянно подчеркивается, что он евнух. Так что, вероятно, это означает буквально, а не просто официально. В древности было немало чиновников, которые были евнухами. Слуги королев мужчин часто были евнухами. И он слуга королевы. Теперь в римском мире его презирали. Люди смотрели на евнухов свысока. Их считали, называли часто полулюдьми. Было понятно, что иногда люди рождаются с недостатком некоторых вещей. Но особенно, когда большинство евнухов были людьми, которых сделали евнухами по-человечески, человеческими средствами. Иногда это делалось для слуг мужчин, чтобы они не вступали в половую зрелость обычным путем и могли продолжать подвергаться сексуальному насилию со стороны хозяев мужчин. Но особенно это было связано с людьми из тех частей света, где это делалось, например, из Парфии. Ну а если человек был буквально евнухом, согласно Второзаконию 23:1, этот человек не мог стать прозелитом. Они не могли присоединиться к общине Израиля. Они могли бы быть богобоязненными, и этот человек, очевидно, таковым является. Я имею в виду, он читает из Писания. Он был в Иерусалиме, потому что боится Бога. Но ему не будет позволено стать полноправным прозелитом. И он первый полностью христианин из язычников. Первый полностью христианин из язычников родом из Африки. Позже, потому что сегодня люди называют их эфиопскими евнухами, мы иногда думаем о нынешней нации Эфиопии. А Эфиопия имеет замечательную христианскую историю. Фактически, они были обращены по свидетельству пары сирийских христиан около 333 года, когда император Изан, император относительно новой империи Аксум в Восточной Африке, на территории нынешней Эфиопии, принял христианство. Большая часть Эфиопии обратилась вместе с ним. Это одно из немногих мест в мире, где Евангелие первоначально распространялось без мучеников. Но, вероятно, этот судебный чиновник не из того, что мы сегодня называем Эфиопией. Эфиопия тогда имела более широкое значение, и упоминание Кандаки позволяет нам понять, что на самом деле он был выходцем из нубийского царства Нероя, которое существовало до Аксума и фактически восходит примерно к 750 году до нашей эры. Итак, откуда мы знаем, что это обращение имеет такое большое значение с точки зрения повествования Луки? Он уже упоминал прозелита в 6 главе. У нас есть самаритяне в первой части 8 главы. В 10 главе Корнилий явно является язычником, и некоторые говорят, что он первый обращенный. На самом деле он первый публичный обращенный язычник. Он тот, о котором знает Иерусалимская церковь. Но были события, произошедшие раньше того, что стало общеизвестным. Итак, это первый обращенный язычник. Филипп, помните, Павел и его товарищи, включая Луку, в 21 главе Деяний, проводили время в доме Филиппа. Итак, о чем будут говорить Филипп и Пол, когда они будут вместе? Вероятно, одна из вещей, о которых они будут говорить, будет о старых временах, когда, возможно, Павел все еще был гонителем и рассеял церковь. И потом, что сделал Филипп, когда вышел? А Лука, возможно, позже жил даже с Филиппом в Кесарии, когда Павел находился там под стражей у римлян на срок до 2 лет. Но у него наверняка были бы другие случаи поговорить с Филиппом, с которым он уже встречался. Что ж, он бы услышал эту историю, но, возможно, эту историю знал только Филипп. Нет никаких указаний на то, что Филипп отправился в Кесарию. Он не вернулся в Иерусалим. Таким образом, это не то, о чем слухи обязательно дошли до Иерусалимской церкви. В отличие от обращения в Самарии, для этого пришлось бы вернуться к Иерусалимской церкви. У вас были путешественники, которые ходили туда и обратно. Таким образом, слухи дошли бы довольно быстро. Здесь есть послание, которое Лука, несомненно, считает идеальным подчеркнуть в свете Ветхого Завета. Исаия, глава 56, стихи с 3 по 5, мы видим, что сам Бог приветствует иноземцев и евнухов. Ну вот парень, у которого есть и то, и другое. Это контекст отрывка, который Лука цитирует ранее, где Иисус цитирует 56 главу Исаии и говорит, что этот дом следует называть домом молитвы. Контекст – дом молитвы для всех народов. Кроме того, в Ветхом Завете есть эфиопский евнух, который оказывается одним из немногих союзников Иеремии и спасает ему жизнь. Ему не уделяется столько внимания в книге Деяний, как Корнилию. История Корнилия повторяется трижды в книге Деяний, но это из-за роли Петра в этой истории. Корнилий был первым официальным новообращенным. Одной из самых важных вещей в этой истории было не просто обращение Корнилия, но обращение Иерусалимской церкви, изменение их взглядов на то, что могло произойти. Они считали это скорее исключением, чем прецедентом, пока вы не дойдете до 15 главы Деяний, где Петр слушает, что происходит в служении Павла, и приводит это в качестве прецедента. Но обращение Корнилия не было первым христианином из язычников. Этот африканский придворный чиновник был первым христианином из язычников. Теперь Лука прослеживает миссию церкви на Западе, в самом сердце империи своей аудитории. Но это не значит, что он не заботится о том, чтобы Евангелие дошло до остальных концов земли. И он повествует здесь, что он направлялся к южным краям земли. И вы знаете, поскольку он заботится о том, чтобы это дошло до края земли, это также включало бы восток и север. Итак, этому уделяется столько же места, сколько и самаритянскому возрождению. И это также может показать нам что-то важное с точки зрения охвата иностранных гостей среди нас. Некоторые из этих посетителей приехали из мест, где было бы очень трудно связаться с людьми в их собственном контексте, откуда они родом. Но если они придут в города, где мы можем служить и где есть больше свободы для служения, мы во что бы то ни стало должны их достичь. Я думаю, это так трагично, что в некоторых странах, где есть свобода проповедовать Евангелие, есть люди, которые ничего не делают, чтобы достичь недостигнутых. И Бог часто посылает к ним недостигнутое. Во многих наших городах просто смесь культур. Нам нужно проявлять инициативу в общении с людьми. Я имею в виду, это их выбор, как они реагировать. Но нам, безусловно, нужно любить их и делиться с ними. И в этом случае событиями, безусловно, руководит Бог. Во 26 Филиппу велят идти, возможно, на юг или, возможно, греческая формулировка означает полдень. На самом деле это можно перевести как угодно. Если сейчас полдень, если его отправляют в полдень, это очень срочно, потому что обычно в полдень человек часто остается в тени час или два. По возможности, пастухи держали свои стада в тени деревьев. Плотники, какую бы работу люди ни выполняли, они прекращали ее в полдень, ели легкую еду или устраивали сиесту и некоторое время спали. Но, скорее всего, этот термин означает идти на юг, что также интересно, поскольку, по его словам, это южная дорога, ведущая в сектор Газа. Ну и что же он ожидает найти на этой дороге, тем более, что она, судя по всему, пустынная, то ли пустынная дорога, то ли ведущая в сторону старой Газы, пустынной Газы. Из Иерусалима на юг вели две основные дороги. Один вел через Хеврон, в Идумею или Эдом. Другой примыкал к берегу. Другой направился на юг, но затем выехал на прибрежную дорогу, прежде чем достиг Газы, и направился в Египет. Итак, это определяет, по какой дороге ему следует идти. И с археологической точки зрения у нас есть римские вехи в качестве дорожных указателей, показывающие, где находились эти дороги. Но он говорит о чем-то пустынном, то ли о пустынной дороге, то ли, скорее, о пустынной Газе. Была старая Газа и новая Газа. Город был восстановлен. Старая Газа была заброшенным городом недалеко от культурно-греческого Ашкелона, ветхозаветного Ашкелона и новой Газы. После пробуждения в Самарии приказ просто идти туда, где не знаешь, что произойдет, должен показаться абсурдным. Хотя вы можете вспомнить об изгнании Авраама или других вещах из Ветхого Завета. Это должно выглядеть абсурдно. Бог часто проверяет веру своих служителей посредством явно абсурдных повелений. Моисей ведет свой народ. Они подошли к Ямсуфу, морю, и ему сказали протянуть руку в жезле и раздвинуть море. Это звучит как абсурдная команда. Три царств 17, говорит Илия вдове из Сарепты, ну, ты сначала приготовь мне еду. Она сказала, с меня хватит. Я собиралась приготовить его для себя и сына. Тогда нам предстояло умереть. Но она идет вперед и подчиняется этому. Два царств, глава 5, слуга Илии говорит Нейману, что он должен пойти и окунуться в реку Иордан. Он говорит, не лучше ли это реки Авана и Фарпар, реки Дамасские. Он обиделся, потому что хотел, чтобы Илия махнул рукой на проказу или что-то в этом роде. Но его слуги не слишком горды. И они говорят, смотри, если бы он попросил тебя сделать что-нибудь великое, ты бы это сделал. Итак, они уговаривают его подчиниться этому абсурдному приказу. И он очистился, он исцелился. Ну и точно так же Филиппу дается довольно абсурдная команда. Но когда Бог дает нам повеление, мы должны ему подчиняться. 8,27 Эфиопия, буквально по-гречески Эфиопия. Эфиопия — греческое название всей Африки, к югу от Египта. Это было не просто то, что мы сегодня называем Эфиопией, хотя, если бы они об этом подумали, это было бы включено. Средиземноморские легенды помещали Эфиопию на южный край земли. А об Эфиопии существовало множество мифов. Мемнон — могучий и доблестный воин, сын Эс, богини рассвета. Или Андромеда — эфиопская принцесса, спасенная Персеем в греческой мифологии. Иногда у Гомера говорилось о том, что боги ходили и тусовались с эфиопами. Их считали особой группой людей. Наиболее часто упоминаемой особенностью эфиопов или африканцев к югу от Египта в греческой литературе была их черная кожа. И это тоже есть в Ветхом Завете. А еще у вас есть их бюсты, статуи. В другом месте Писаний говорится и о других особенностях. Просто совершенно ясно, что речь идет об африканцах южнее Египта. Нубийские империи существовали примерно с 3000 года до н.э. В этой конкретной империи он говорит о королевстве Мерое. Ну, Мерое было черным нубийским королевством к югу от Египта, на территории современного Судана. И это было примерно с 750 года до нашей эры. Его главными городами были Мерое и Напата. В конце концов, эта империя пала примерно в то время, когда ее затмила могущественная восточноафриканская империя Аксум. Но Евангелие снова распространилось в Нубии. В V и VI веках он стал главным оплотом христианства. Фактически, он оставался христианским оплотом почти 1000 лет. В конце концов, поскольку они не могли получить своих собственных, они не смогли получить священников с преподаванием, потому что патриарх Александрийский не мог их пощадить, а Эфиопия не могла их пощадить. В конце концов, они уступили захватчикам с севера, но смогли дать им отпор на протяжении многих столетий. Итак, на протяжении большей части истории с этого времени фактически это было христианское королевство. Но у нас на самом деле нет, кроме устной традиции об Эфиопии, у нас нет ничего конкретного о том, что произошло после того, как этот чиновник вернулся. Вероятно, он поделился своей верой, но подробностей у нас просто нет. Кандака, или Кендис, как мы иногда говорим по-английски. Греки считали это титулом правящей царицы-матери. Так что, по греческому обычаю, вероятно, это была не просто царица, а правящая царица. Но африканцы, вероятно, использовали этот титул более широко, не только для королевы, которая правила, когда не было короля, но и для любой другой королевы. Одна из них, правящая царица-мать, фактически избила Августа. Ему пришлось отступить. И есть ряд других древних сообщений об этих могущественных эфиопских царицах. Согласно еврейской легенде, Моисей женился на одной из них. В этот период было одно постановление. Ее звали королева Навадимок. Мы не знаем, была ли это та самая или нет, но это была одна из цариц, которая на самом деле управляла Нубией или империей Мерое. В нубийском искусстве царица изображается со множеством драгоценностей, а также изображается ее широкий обхват, что означает, что у нее было много еды. В этой культуре это считалось великим делом. Это была могущественная королева. Царствовала ли она или была замужем за царствующим мужем, в этот период мы точно не знаем, поскольку даты правителей Мерое археологами еще не вполне установлены. Но казначей королевы определенно был бы влиятельным человеком, потому что королева была очень богата, а это было очень богатое королевство. Археологи нашли значительные богатства в руинах Мерое, который находился намного южнее Египта на Ниле. Греческий язык будет использоваться в торговых связях с Египтом. Мерое имело множество торговых связей с севером. Именно отсюда Рим получил многие из своих африканских веществ. Если им нужны были павлины или что-то в этом роде, обычно это происходило через Мерое. В этот период греческий язык был языком городов Египта. Многие простые люди все еще говорили на том, что мы называем коптским, но в официальных делах использовался греческий. Нил был очень хорош для торговли, потому что по Нилу можно было плыть на юг из-за ветра или на север по Нилу из-за течения. Этот чиновник, несомненно, говорил по-гречески, поскольку занимался экономическими вопросами королевства, что важно, поскольку, помните, Филипп – эллинист. Греческий – его язык, поэтому это общий язык, на котором они могли общаться. Вероятно, это также язык свитка, который читает этот чиновник, и который он мог бы легко усвоить. Он мог приобрести греческий свиток даже в Иерусалиме, но, вероятно, легче всего приобрести его в Александрии, когда он направлялся на север. Стих 28, он в колеснице. Колесницы были только у самых богатых людей. Иногда люди читают, сидя в дорогих колесницах. Возможно, он читал сам. Несомненно, он был грамотным. Он принадлежал к тому классу, который наверняка мог позволить себе образование, но у него мог быть читатель, который читал бы ему эту книгу. И, предположительно, это по-гречески. В противном случае Филипп ни за что бы не узнал, какой текст он читает. в стихе 29 Дух велит Филиппу подбежать к колеснице. Филипп, судя по всему, еще молодой человек. Он в добром здравии. Иногда мы видим этот положительный аспект молодости в Писании. Питер и Джон, ну, на мой взгляд, Джон, но у разных людей разные взгляды. Петр и любимый ученик в 20 главе Евангелия от Иоанна вроде как соревнуются, кто быстрее всех добежит до гробницы. И любимый ученик опережает Петра, и он это помнит. Но затем Петр подплывает к Иисусу и показывает свою преданность, таща целую кучу рыбы в 21 главе. Ну, Филипп был молодым человеком, наверное, молодым человеком. Когда мы увидим его позже в книге, мы на самом деле не знаем, сколько ему лет, но у него 4 дочери-девственницы. Так что, вероятно, учитывая то, что мы знаем об обычном возрасте девственниц, вероятно, в тот момент он был молодым человеком. Итак, Филипп подбегает к колеснице, может, не обгоняет ее, как Илья обогнал колесницу Ахава, но он подбегает к колеснице. Чтение молча было очень редко в древности, хотя некоторые комментаторы старшего возраста говорят, что этого никогда не случалось. Иногда такое случалось, но обычно люди читали вслух. По большей части у них не развилось чтение про себя как отдельный навык. Он подбегает к колеснице, и вот человек читает Исаию. И говорит человек, о ком говорит пророк, о себе или о ком-то другом. Что ж, это божественная установка. Иногда они встречаются в священных писаниях, например, в Бытие 24, где Авраам посылает своего слугу найти жену для Исаака из его собственного дома. И детали просто встают на свои места, делая подтверждение кристально ясным, что очень важно для послания Бытия, потому что линию необходимо продолжать. Итак, 24 глава Бытия изложена очень пространно, причем история рассказывается как минимум дважды, так как слуга подробно повествует семье, которой он приходит, как Господь подтвердил это для него. Что ж, вероятно, большинство из вас, если вы долгое время были последователями Иисуса, испытали на себе некоторые из этих божественных установок. Они случаются, ну, я бы сказал, случаются довольно часто. Я видел, как они происходили. Я сталкивался с ними довольно часто. Но этот случай довольно драматичен. Очень важно, чтобы благая весть могла дойти даже до этой далекой страны, дальше, чем может дойти Филипп, дальше, чем могут донести его языковые способности. Вот ключевой момент. Итак, текст, который читается, взят из 53 главы Исаии. Итак, кто такой слуга в книге Исаии? Что ж, иногда Исаия говорит нам в Исаии 42 и некоторых последующих отрывках, что раб — это явно Израиль. Итак, если кто-то скажет, нет, слугой не может быть Израиль, извините, но вы противоречите тому, что прямо говорится в тексте. В 49 главе Исаии раб также является Израилем, но в 49:5 слуга, кажется, отличается от остального Израиля и страдает за Израиль. И снова, в главе 53, стихи с 1 по 3, слуга отвергается Израилем. В главах с 53.4 по 12 говорится, что раб несет грехи Израиля, хотя Исаия говорил о том, что Израиль был наказан за свои грехи. Глава 40, двойное за ее грехи. А в Исаии 53, стих 9 говорится, что этот раб невиновен. И 53.12 этот слуга страдает добровольно. Это не похоже на описание Израиля. Звучит так, будто здесь изображен кто-то, кто действует от имени Израиля. Один человек в Израиле, праведный остаток, действующий от имени Израиля. И, конечно же, в Новом Завете это применяется к Иисусу, который, оглядываясь назад, мы видим, и исполнил это. В 8 главе Деяний, стихах с 36 по 38, этот человек очень доволен. Ну, ему не разрешили принять иудаизм. Он не мог быть евнухом, но теперь ему рады. Он может конвертировать. Рядом с сектором Газа были вади. Они приходят в место, где говорят, что здесь есть вода. Что мешает мне креститься? Полное погружение предполагалось в еврейском крещении. Итак, если бы язычник захотел принять иудаизм, его бы погрузили в воду. Фактически, обычно погружение проходило гораздо более захватывающе, чем это практикуется даже в современных церквях, практикующих погружение, поскольку человек обычно должен был быть полностью обнажен. Позже раввины сказали, что если это так, то большая часть нитки бобов оказалась у вас между зубами, и это сделало обращение недействительным, поскольку вы не были полностью погружены. Я не думаю, что Иоанн Креститель погружал людей в реку Иордан обнаженными в том месте, где собрались вместе мужчины и женщины. Я не думаю, что это очень вероятно, учитывая то, что мы знаем об иудаизме, ненавидящем наготу и так далее, за исключением случаев казней. Итак, это, возможно, не было голым крещением. Но в любом случае там есть вади. Они способны это сделать. А будучи богобоязненным, Эфиоп, вероятно, понимал необходимость крещения. Ну, мне нельзя делать обрезание, но, по крайней мере, я могу пройти этот ритуал. Сейчас, кстати, я не пытаюсь вдаваться в вопрос, что церкви должны делать в более поздний период. Я просто объясняю, что это предыстория того, как это было сделано тогда. Добравшись до Дидачи, в идеале вы должны погрузиться в проточную воду. Если у вас нет проточной воды, используйте негазированную воду. Это продолжается дальше, и вам, возможно, придется налить, если вы этого не сделаете. Итак, самым важным было то, что это был акт, который понимался как акт обращения. И как ваша церковная традиция делает это в зависимости от периода, на который они смотрят, я просто говорю о том, что это было здесь, в книге Деяний, исходя из того, как это обычно делалось в тот период. Но в 8 главе и 39 стихе Деяний дух уносит Филиппа. Эфиоплянин его больше не видит, но продолжает свой путь, радуясь, что тоже является признаком духа в Деяниях, как и в Деяниях 13, конце главы. Дух уносит Филиппа. Считалось, что то же самое могло случиться с пророком в Ветхом Завете, как с Илией. Авдия сказал: «А, может быть, ты знаешь, я боялся, когда ты сказал мне пойти за Ахавом. Ну, никто не смог тебя найти. Ты такой неуловимый. Господь сокрыл тебя. Я просто боюсь, что я скажу Ахаву, и тебя здесь не будет. Дух похитит вас и поместит куда-то еще». Или во втором случае, которого не произошло во второй главе книги Царств, и в стихе 16, некоторые из сыновей пророков говорят Елисею: «Ну, ты знаешь, мы знали, что твой господин будет отнят у тебя сегодня. Так что, может быть, Дух Господень унес его на какую-нибудь гору или что-то в этом роде. Нам нужно пойти поискать его». В третьей главе Иезекииля, стихи 12 и 14, дух действительно уносит Иезекииля, но неясно, находится ли он в его теле или в видении. Его, знаете, в одном, его вообще за волосы подхватывают и в духе уносят, но это в видениях Божиих. Так это было буквально или нет? Но здесь это явно реально и явно физически. Он действительно переехал. И я действительно разговаривал с людьми, которые сталкивались с этим, но не очень часто. Это не очень распространено и в Новом Завете. У нас это есть здесь, но, а затем в Откровении, в зависимости от того, как вы это понимаете, возможно, в Откровении визионерским образом. Итак, а затем Павел говорит: «В теле ли или вне, я не знаю, но я получил сообщение об этом». И есть сообщение об этом в Индонезии. Некоторые из команд служения шли пешком, и что-то, что должно было занять неделю, а у них это заняло всего день или что-то в этом роде. У Бога есть способы сделать это, если Он захочет, но это случается нечасто. Африканский судебный чиновник продолжает свой путь. Филиппа, однако, дух уносит его, и он начинает ходить в прибрежные города. Азот — древний филистимский оплот Ашдода. Азот — нынешнее название города. Это было примерно в 25 милях к северу от Газы или примерно в 35 милях к западу от Иерусалима. Он проповедовал в этих городах, пока не пришел в Кесарию, Кесарию Приморскую, в отличие от Кесарии Филипповой, которая раньше была известна как башня Стратоса. и тогда Ирод переименовал его в честь Цезаря. Значит, и поселились там евреи, как и другие люди. Итак, Кесария Приморская находилась более чем в 50 милях к северу от Азота. Итак, более 75 миль к северу от Газы. И это недалеко от той же прибрежной дороги. Итак, Филипп в этот момент просто идет по главной дороге. Теперь Филипп остается здесь. Оно вернется к нему позже, и он все еще будет в Кесарии. Итак, вы знаете, в нашей жизни бывают разные времена года. В какой-то момент Филипп странствовал как евангелист. Здесь Филипп, видимо, обосновывается и совершает служение в Кесарии. Кесария будет иметь очень важное значение для этого повествования. Именно здесь Петр собирается поделиться Евангелием с Корнилием. Ну, Филипп уже был там, но послан Петр, лидер Иерусалимской церкви, потому что Иерусалимской церкви тоже нужно кое-чему научиться. Кесария была более многокультурной, чем Иерусалим. Иерусалим был практически монолитно-еврейским. Кесария была разделена между евреями и язычниками. И было много взаимодействий, а также много подозрений и недоверия. Но Филипп собирается поселиться там и, предположительно, нести там служение. Но именно здесь Петр встретится с Корнилием в 10 главе. Но перед 10 главой идет 9 глава, в которой Саул становится верующим. И в течение нескольких глав речь будет идти взад и вперед, постепенно переходя от Петра и Иерусалимской церкви, с одной стороны, к Павлу и языческой миссии, с другой. Кесария также, вероятно, была широко известна из-за Иудейско-Римской войны. Когда разразилась война, евреи и сирийцы начали убивать друг друга на улицах Кесарии. Иосиф сообщает нам, что за очень короткий промежуток времени сирийцы одержали верх и убили около 20 тысяч еврейских жителей города. Итак, это была ужасная вещь. Хотя более поздние церковные традиции говорят нам, что Филиппа там больше не было. Филипп и его 4 дочери эмигрировали в Малую Азию и были там частью церкви, связанной с Иоаннами. Здесь Филипп действует как предшественник Петра с самаритянами, с язычниками и даже с Кесарией. Люк, вероятно, получил эти истории от Филиппа. Иногда в истории встречается много невоспетых героев. Филипп, мы бы не знали ни о чем из этих вещей, если бы Лука имел доступ только к историям из Иерусалимской церкви. В истории церкви есть много невоспетых героев. Есть некоторые из нас, кто стоит перед людьми, есть люди, которые знают о нас, но за нами стоят люди, которые молятся за нас. У нас есть и другие люди, о которых вы никогда не слышали, которые занимаются служением. Вы думаете о некоторых крупных евангелистах, вы думаете о людях, которые привели их к Господу. Люди, которые привели меня к Господу, которые принесли мне Евангелие на улице, когда я был атеистом, и я спорил с ними 45 минут, а они даже не узнали, что я обратился в христианство, только год спустя. Я выследил их и позаботился о том, чтобы они узнали, и к тому времени я привел к Господу еще 10 человек. Я знаю их имена, но большинство людей о них не слышали. На самом деле большинство людей даже не слышали о большинстве из нас, но наши имена записаны на небесах. Они записаны в книге жизни Агнца, как сказано в 10 главе Евангелия от Луки, и это самое главное. Бог знает, кто мы, и мы все братья и сестры, мы все будем вместе навсегда. Помню, однажды я вошел в место молитвы. Люди там молились, они там поклонялись, и я был так занят всем, что делал для Господа, и это были хорошие дела. Когда я вошел туда, я почувствовал, как Святой Дух говорил со мной: «Все это хорошо, это служение, которое ты совершаешь, это служение, которое ты совершаешь, но когда-нибудь ты не будешь таким, и ты не будешь будь так, но ты всегда будешь моим ребенком, и это суть нашей личности». Независимо от того, знают люди, кто мы или нет, Филипп выполняет миссию раньше Петра, и Филипп не получает такой известности, как Питер. Но Бог использовал Филиппа, чтобы открыть новую почву, и Бог знает из Божьей книги, и это самое главное, что Божья работа продолжается. Мы ищем сначала царство, а все остальное приложится к нам, и, в конце концов, именно царство имеет значение, потому что оно вечно. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это 11-е занятие по 8-й главе Деяний.